Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 у микрофона Александра Петровская, и сейчас у нас время особого мнения. Татьяна Протасенко, социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН. Татьяна Захаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня ваше особое мнение, и я думаю, мы начнем с вопросов, которые уже поступают к нам на смс-портал +7 931 291 58 00. Вопрос такой: можно ли сегодня верить социологам, а особенно соцопросам, спрашивает нас Светлана. Татьяна, можно?
Я могу ответить неожиданно. Не вполне. Я в последнее время, несмотря на то, что
дипломатично, я бы сказала,
да, отвечать. Ну, потому что я все-таки очень давно в социологии, я знаю, как шла работа по получению данных, как мы ищем респондентов и искали людей, вот, и что в итоге мы сейчас имеем и так далее. Так вот, есть несколько, как бы, оснований, по которым я говорю, что вот чисто цифрам, если вот там пишут, что там 20 за, там 20 там против, или еще какие-то точные, вот им вот точно воспринимать совершенно на веру нельзя, потому что есть допуски, есть проблемы выборки, поэтому на самом деле важны мнения серьезных экспертов, которые, как бы, учитывая мнение, вот эти опросы, не только одного. Вот я еще хочу подчеркнуть, нельзя верить только одному опросу. Надо сравнивать данные нескольких опросов, проведенных более-менее в одно и то же время, там, сказать, по определенным выборкам в разных, там, так сказать, точках. Вот, например, в Петербурге, когда идут опросы, мы должны получить, как бы, массу людей, которые живет в разных районах, разного пола, возраста и прочее. А найти таких точно очень сложно сейчас. Это связано с тем, что у большинства не стационарные телефоны, а мобильные. На улицах тоже срочно сложно опрашивать. И люди не всегда говорят правду по разной причине. Иногда боятся, иногда, наоборот, как бы подвержены вот как бы влиянию, допустим, телевизора, скажем так, и так далее. Они присоединяются к чему-то. Поэтому на самом деле вот абсолютной веры, честно говоря, не должно быть, а нужно включать свои мозги. Вот мы там говорим это, да, а вы вот послушайте, пообщайтесь, и с друг другом пообщайтесь, и теперь есть большие возможности сходить в интернет и так далее, и придите к собственному мнению.
А что касается вообще роли социологии, как она меняется за последнее время, и что ждет в будущем? Потому, как вы сказали, действительно, мобильные телефоны, они заменяют стационарные, и мобильные телефоны вообще трудно отследить, и местонахождение, и операторов, и кому он принадлежит зачастую, они бывают корпоративные, например, и прочее, прочее.
Да,
к чему мы в этом смысле идем?
Неизвестно, очень, особенно если еще через сети опрашивают и прочее, неизвестно, мальчик это или девочка, мужчина или женщина, сколько ему лет и так далее. Потому что вот по телефону, когда опрашиваешь, иногда у нас интервьюеры даже ставят галочку. Он говорит, или там женщина говорит, что ему ей 30 лет, а на самом деле она ей там много больше. Есть и такие вещи. Вот. Значит, о роли социологии. Как ни странно, вот с точки зрения востребованности, социология более вот востребована. Это просто как-то вот, вот социологи увидели, социологи заметили, социологи считали, социологи ошиблись. Это как наиболее вот такой рефрен. Но я вот хочу повторять, я уже у вас в эфире говорили, вот если вспомнить, что происходило на вот таких серьезных выборах там в Америке, в Европе и так далее. Да, есть ошибки. И предсказывали победу одного, как бы, претендента, а выяснилось, что победил другой. Потому что это действительно и с выборками связано.
Может ли это произойти у нас в марте?
Ну, трудно сказать. Думаю, что нет. А вот какие-то цифры могут быть не совсем такие, как говорят по другим, вот разные опросы. Потому что, в общем, пока все еще, пока все-таки кампания не началась. Вот, пока опросов не так уж много. Вот, поэтому нужно что-то сравнивать и, опять же, включать мозги. Поэтому вот тут, я повторяю, все может быть. Не могу сказать, что там будут какие-то огромные ошибки и прочее, но абсолютно точно, а тем более цифры, которые были сейчас, они могут быть не воспроизведены.
А что касается вообще такого понятия, как государственная социология, может ли социология быть государственной? А вот много было разговоров на тему того, что, например, Левада-центр не участвует в официальной статистике социологических исследований, mm-hmm. то есть проводит, но официально не публикует данные по выборам, я имею в виду mm-hmm. именно выборную статистику. А мы видим данные от ФОМа и от ВЦИОМа. Mm-hmm. А, и они часто разнятся, но, правда, не очень сильно, но тем не менее.
Да.
А как можно объяснить, во-первых, эту разницу, и есть ли какое-то значение вообще, кто является там учредителем фонда, можно ли верить, например, в ЦИОМ, а нельзя в ФОМу и так далее. И насколько большая потеря вообще для восприятия объективной картины и отсутствия, например, Левада-центра в этом?
Ну, во-первых, данные все-таки Левада-центра есть, они есть и в интернете, и, там сказать, uh-huh. других, и сравнивают. И самое интересное, что я вот, по-моему, на прошлой неделе комментировала у вас результаты опроса, меня спрашивали, почему государственную, там вот в ЦИОМ как бы рейтинг Путина меньше, чем рейтинг у ФОМа и так далее. Я опять же говорю, надо, вот чем больше опросов, тем больше понимаешь, кого ты опросил, как ты опросил и прочее, тем больше есть возможность сравнивать. Потому что нельзя сказать, что там социологи, вот честно говоря, мы стараемся, но не врать. И никто не старается там врать, натягивать и так далее. Но ошибки есть. И ошибки серьезные, особенно действительно, если ты постоянно работаешь с кем-то, с властью там, или ты работаешь с какой-то фирмой и так далее. Ну вот я, например, помню вот, выборы 96-го года. Когда был, так сказать, отец, участвовал Анатолий Собчак, наш нынешний кандидат uh-huh. в президенты, вот, он, вот, я видела опросы, и те, которые делали для него, ну, вот, в его штабе, в том числе мы делали, и опросы, которые делали для его главного конкурента Владимира Яковлева. Так вот, даже интервьюеры, они иногда невольно подыгрывают как бы вот своему там симпатизанту, там своему закончу и прочее. Вот у нас были...
Возможно ли это?
Возможно. Вот понимаете, там, когда задаешь вопрос и так далее, даже интенционно все бывает. Иногда вот спрашиваешь, говоришь там, он говорит, трудно сказать, а все-таки говорит, ну вот вы подумайте, и человек, значит, делает выбор, хотя, может быть, он неадекватен. И вот, например, вот фирмы, которые делали для Собчака, у них был чуть больше рейтинг у Собчака и меньше у Яковлева. А у Яковлева было наоборот. Вот. Поэтому вот есть такие... Тут социология, вот это действительно не машина, особенно если включены, даже если колл-центры, даже там как бы... Тут много субъективизма, и поэтому вот исключить этот субъективизм – это задача профессионалов.
То есть к социологическому опросу требуется еще какое-то экспертное мнение,
да? Безусловно, да, обсуждение, будет... да. Я считаю, что вообще-то социологи должны вот после своих опросов как бы собираться и обсуждать. Почему? Потому что слишком много сейчас на нас вот такая нагрузка. Даже многие статьи начинаются, вот как выяснили социологи и прочее. Ну, выяснили, а дальше...
Хорошо, немножко отойдем от социологии, хотя недалеко. На прошлой неделе прошло открытие Олимпийских игр, и вот в частности «Спортэкспресс» сообщает, что открытие посмотрели в 10 раз меньше людей, чем прошлое открытие игр в Сочи. А это связано, как вам кажется, с тем, что прошлая Олимпиада проходила в России, естественно, было больше интереса к празднику такому общегосударственному, или сыграл роль скандал, который возник вокруг олимпийцев из России, Олимпийских игр, допинга и прочее-прочее. Вот обиделись наши зрители и решили не смотреть Олимпиаду.
Ну, вот я бы не сказала, что это вот чисто вот обида и так далее. Во-первых, чисто технически. В общем, объем трансляции намного меньше, чем было 4 года назад, безусловно. Но вот канал «Матч» регулярно много, там, так сказать, транслирует. А вот наши главные каналы намного меньше. А вообще-то у нас главные, хотя я вот не знаю, это включено в объем смотрения интернет и так далее, или только телевидение. Ну вот это надо понять. Потому что телевидение нас смотрит в основном в значительной части пожилое население. Вот, очень часто они смотрят основные только каналы и так далее. Поэтому, мне кажется, в значительной степени это технически. Во-вторых, ну, Олимпиаду в своей стране, где, если она проходит в своей стране, смотрит, конечно, это факт общепризнанный намного больше, чем когда, как-то там, где-то в другом месте. Вот. Ну и с другой стороны, я думаю, что там нет некоторых спортсменов и так далее. Потому что, например, я знаю по прошлым нашим, вот я видела опросы, как смотрели, очень пользуется большим как бы вниманием биатлон. А в биатлоне у нас там... Там мало было, и смотри, кого особенно там, все-таки наших было мало и так далее. Вот. И поэтому, конечно, много разных причин, но я не думаю, что это вот как бы бойкот вот такой натуральный. Тут много. И все-таки, мне кажется, значительно это вот техническое, потому что там меньше просто по объему.
Что касается обид и Олимпиады, Татьяна Тарасова высказалась, что Путин извинился, а вот Мутко не извинился. Я даже процитирую дословно. «Даже Путин извинился перед спортсменами, только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже мяу не сказал, это не Путин должен извиняться, а Мутко. Ему доверили такую колоссальную позицию, а он ее провалил».
Ну, в общем, он действительно провалил, потому что, ну, тут на этих, как бы, в этой ситуации и прочее должен быть человек дипломатичный, техничный. И потом, вот я вообще, честно говоря, когда он стал заниматься активно спортом и прочее, была удивлена, я его помню еще по Петербургу, когда он тут работал вице-мэром по социальным вопросам. Вот. Ну и вот эти социальные вопросы и так далее, и спорт, хоть это как-то может и соприкасать, но это разные вещи. Он, мне кажется, он не специалист в этом плане.
А вот. По какой причине тогда, когда стало понятно, что завязывается вот такой скандал, который действительно ударил очень сильно по нашим спортсменам, почему тогда те, кто является в окружении Мутко, не посоветовали, может быть, каким-то образом высказаться на эту тему или, я не знаю...
Ну, может, и высказывались, мне трудно сказать, мы это не знаем, но, судя по всему, вот как у нас происходит тоже как бы перемещение людей, там, как бы карьера и так далее... К сожалению, у нас довольно часто как бы вот идет по горизонтали, но человек не справился тут, его переместили куда-то и так далее. Наверное, тоже так. Поэтому тут мне трудно судить, потому что у нас очень много разных, скажем так, скрытых пружин.
Каким-то образом пытаются скомпенсировать спортсменам, которые не поехали на Олимпиаду в Корею, пропущенные игры. Вот, в частности, Медведев подписал альтернативную Олимпиаду нам. Будет проводиться, видимо, альтернативная Олимпиада для тех, кто не поехал, для недопущенных спортсменов. Как вы к этой инициативе относитесь?
Я считаю, что это правильно, потому что не поехало довольно много, как бы сказать... профессиональных, хороших спортсменов, а им нужно, если они собираются оставаться, многие из них собираются оставаться в спорте и так далее, им надо, нужна конкуренция, нужны тренировки и так далее. Я не знаю, насколько это будет открытая там Олимпиада с приглашением.
Мы пока действительно не знаем, кто в ней еще примет участие, как это будет происходить.
Но такие соревнования, безусловно, нужны. Я считаю, что это, в общем, правильное решение.
Но, с другой стороны, если в этой Олимпиаде не смогут принять или не захотят, или не будут приглашены другие международные спортсмены, да, то какой смысл соревноваться между самими собой? То есть я понимаю, что рост для спортсмена есть тогда, когда есть достойный соперник.
Ну, надо сказать, частично вот и Олимпиада сейчас в Корее, она, в общем-то, немножко с таким
пострадала.
Же привкусом. Конечно, потому что значительно, в общем, определенно все-таки спортсмены у нас были сильные, вот которые не поехали. Вот до сих пор. Вот мне, например, чисто по-человечески и прочим, и совершенно непонятно, почему некоторые спортсменов как бы туда не взяли, того же Виктора Ана, и не объяснили причины. Вот меня это вот поражает, потрясает и возмущает. Ради бога, не на... Ну, да, есть проблемы и прочее. Почему не объяснены причины? Вот, может, это в уставе есть, я не в курсе. Но это, кстати, у нас тут были, так сказать, где-то там, по-моему, опросы. Я знаю такие опросы, когда вот люди, когда говорят, ну, вот проблемы там и так далее, люди чаще всего сейчас говорят о внутренних проблемах, там, о зарплатах и так далее, вот. Но вот это людей возмущает. Одно из главных даже, вот, ну да, допинг, там вот это все да прочее. Но почему им отказали, они объяснили, почему.
А сама по себе Олимпиада не попадает в сферу, да, первичных интересов граждан
сегодня? Нет, вот, судя по всему, когда задаешь вопросы, о том, что людей волнует и так далее, по-прежнему остается вот как бы повседневная жизнь. Несмотря на то, что говорят, что там растут, там все-таки да, там ВВП у нас несколько вырос и прочее, а доходы все-таки не растут. Вот. Тем не менее, вот факт остается фактом. Вот при том, что жить не очень легко, вот, определенный оптимизм есть. Например, итоги прошлого года оценивают лучше. Вот 2016 год был просто вообще жутко провальный год. Там чуть ли не, сейчас я вам скажу, там 40, по-моему, сейчас там процентов сказали о том, что вообще, да, что да, 37% сказали, что ситуация ухудшилась, просто катастрофа, да. А в этом году таких было только 14%. Вот за 17
стало лучше.
Намного ощущение. То, что ситуация улучшится, в прошлом году вообще только 8% считали, а сейчас почти 20%.
А с чем связан оптимизм, как вам кажется?
Вернее, улучшилось. И вот сейчас есть как бы вот о том, что ситуация ухудшится, только 10%. А в прошлом году вообще было там где-то вот. Конечно же, это, так сказать, довольно виртуальные вещи, но надежда есть, возможно, это связано, конечно, и с выборами. Некоторые считают, что там будет как бы перестановка, будут определенные там решения и так далее. Вот. Ну вот, например, я могу сказать, что вот я работаю в науке, я, по-моему, тоже тут рассказывала про некоторые катастрофы. То есть несовпадение того, что мы там вообще чуть ли не в среднем не 80 тысяч должны получать, а получаем 30, так, то в общем сейчас есть небольшой сдвиг, то есть мы стали получать чуть-чуть больше.
А это, есть повод для оптимизма.
Да, есть повод для оптимизма. Есть вообще некоторые вот там как бы по оценкам, например, в жизни Петербурга, хотя вот очень любопытно вообще влиять, знаете, вот на те же там выборы или прочее, может влиять вообще незначительная вещь, настроение и прочее. Шел, упал, до избирательного участка не дошел.
Ну, это уже какие-то форс-мажорные все-таки ситуации.
Да.
А что касается других факторов, которые могут влиять на решение россиян выбрать того или иного президента, мы поговорим чуть позже. Я хочу вас спросить еще об одной повестке, международной повестке, насколько она интересует сегодня граждан. Речь о Сирии и о авиаударе, который на прошлой неделе был нанесен по бойцам, как говорят частной военной компании Вагнера, и погибли, соответственно, служащие этой частной военной компании, среди них, как сообщается, и сообщает в частности CBS телеканал, были россияне. Непонятно совершенно обстоятельства, непонятно даже, какое количество человек погибло, называются только отдельные несколько имен. И сейчас у меня такой вопрос. Как меняется отношение к Сирии у россиян? Войска, с одной стороны, выведены, об этом уже сообщили, да, с террористами. Но если не поборолись, то довели до какой-то логической точки эту борьбу. И как теперь будут оправдывать участие России в Сирии? И как к этому будут относиться граждане, как вы считаете?
Знаете, я вот не специалист в военных вопросах, но вот опять же повторяю, мы специально, вот у меня нет данных, вот в частности по Петербургу, как люди там вот относятся к войне в Сирии и так далее, и так далее. Но по некоторым там общим, вот общероссийским и прочее, ну, когда людей спрашивают и так далее, они, в общем, поддерживают что, все, что там происходит, считают, что это как бы...
Но одно дело, когда была только, повестка, да, борьбы с терроризмом,
да,
а теперь...
Да, я понимаю поддержку. Но вот как бы пока, мне кажется, еще это все неосознанно и так далее. И сейчас все-таки несколько другие вопросы интересуют. Потому что, ну вот вроде это всегда, когда мы там, вот у нас происходят эти операции, эти демонстрации все-таки военной мощи там и так далее, и так далее. Потому что вот в подкорке там как бы присутствует всегда все-таки гордость за страну, великая держава присутствует это все. Вот. Но оно как бы вот эта ситуация, вот когда спрашиваешь, люди отвечают. Но если ты не спрашиваешь, то они сами об этом не говорят. Потому что, повторяю, людей очень серьезно вот волнуют вообще внутренние проблемы. И я хочу обратить внимание, недаром вот было тут где-то выступление, не помню, уже где-то было заявление Путина, о том, что, значит, вот пора нам вот внешних, это, да, важно и важно, но нам очень важно решать внутренние проблемы. Он там даже это все перечислял. И на самом деле это вообще как бы правильное заявление.
Ну, кто бы спорил, действительно, внутренних проблем у нас достаточно, и их бы решить. Еще немного социологии перед тем, как мы перейдем к предвыборной тематике. А большинство россиян пользуются социальными сетями хотя бы раз в неделю, следует из результатов опроса ВЦИОМа. И в настоящее время 45% опрошенных старше 18 пользуются хотя бы одной социальной сетью. Почти каждый день 62% раз в неделю, а среди молодежи там порядка 90%. То есть соцсети сегодня, без них трудно себе представить нашу повседневность. Ну и вот, например, мы слышим, что по иску Олега Дерипаски в России могут быть заблокированы Инстаграм и Ютуб, пишут ведомости, поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то могут прям весь Рунет оставить без доступа к Инстаграму. Как вы думаете, учитывая вот такие данные опросов, и вот, например, конкретный иск, рискнули бы закрыть Ютуб, Инстаграм?
По иску Дерипаски точно нет, я уверена. Может быть, по каким-то другим это может быть основанием и так далее, но по этому иску нет. А вот как бы то, что многие действительно черпают информацию, общаются и так далее исключительно вот в сетях, это действительно есть. Вопрос, насколько вот сейчас все время обсуждают вообще, что происходит с молодежью, да? Вот все и там и убийства и так далее, и их там еще какие-то действия и так далее. Вот это очень важная вещь, которую действительно надо исследовать и прочее. Когда происходит переход, вот выход из онлайна в офлайн, что происходит, как они там общаются, это тоже. А такие исследования сейчас есть. И вот, кстати, есть исследования довольно любопытные вообще. Вот что такое аудитория Навального? Кто это, который ходит, как бы вот там общается, смотрит и что там?
Имеется в виду интернет-аудитория.
Да, интернета, да? Конечно, да. Вот кто это? Вот. Но есть довольно любопытные исследования. Сейчас действительно некоторые люди, хорошо владеющие математикой, интернетом и прочее, говорят, вообще не нужна социология, между прочим, к вопросу о социологии, потому что мы можем взять вот это все посмотреть и так далее. Да, если там тысячные, у нас вообще тысячи, полторы, ну, пять тысяч мы можем опросить, а там вообще десятками тысяч. Если это хорошо математически просчитать, сделать выборку, то можно сделать определенный вывод. Насколько, это еще вопрос. Так вот, например, по поводу как бы аудитории там и поклонников Навального, да, там выявлено было очень любопытное явление. Они между собой, вот в офлайне и так далее, вот, практически не общаются. И вообще общаются мало. Вот если у других там лидеров или еще там что-то, они, у них довольно... Там были вопросы, сколько у вас друзей там, и так далее. Вот, они более общительные, более контактные и так далее. А то эти как бы сами по себе, они все зациклены вот на Навального. И вот эти картинки очень интересны.
Татьяна Захаровна, мы продолжим про Навального, а также рейтинги других кандидатов после московских новостей.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. 11:34 на часах в студии «Эхо», у микрофона по-прежнему Александра Петровская. Напротив меня Татьяна Протасенко, социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН. Татьяна Захаровна, мы с вами остановились на обсуждении Навального, его портрета аудитории. Я напомню, наш смс +7 931 291 58 00. И Ася нам прислала на смс-портал как раз вопрос. Что значит с точки зрения социологии так называемая забастовка избирателей Навального? Какую, видимо, роль с социологической точки зрения она будет играть?
Ну, вы знаете, вот есть данные опросов, сколько вот... Одно дело, люди просто, ну, не хотят идти на выборы, другое дело, не идут вот чисто исходя из призыва, и как бы идеологически и так далее, да? Но вот по России, вот я насколько вижу, 4%. Собирается бойкотировать. Да? В Петербурге цифра практически такая же, что вот там поддерживают и, так сказать, и так далее. Вот. Но я вот уже не раз говорила, что есть чисто математические зависимости, значит, между явкой и победителем, так? И лидером. Кто бы он там ни был.
Процентом этого лидера.
Да, да, да. Процент это его лидер, сколько он там набирает. Вот. Низкая явка всегда дает очень высокий, как правило, процент победителю, потому что, как правило, это приходит его электорат в основном. Вот. А повышение явки очень часто бывает, как бы понижает рейтинг, потому что может прийти оппозиция. На самом деле, как бы, вот я говорю, основной вопрос философии избирательного процесса – это кто, за счет кого будет повышаться явка. Придет ли и вообще придет ли вот ядерный электорат разных кандидатов, придет ли весь электорат Путина, который собирался там, пойдет ли электорат вот других там кандидатов. Потому что, в принципе, может прийти большое количество поддерживающих Путина, тогда будет и большая явка, и большой как бы рейтинг. Да? Вот, с другой стороны, могут не пойти вот бойкотирующие, тогда рейтинг будет снижаться, и тогда все равно будет высокий рейтинг лидера. Вот. Может быть другое немножко, вот, когда действительно пойдет в большом количестве оппозиция, явка будет за счет них повышаться, и тогда рейтинг лидера может снижаться. Тут очень разные варианты, и пока, вот как бы сказать, вот пока очень сложно, потому что пока все опросы дают очень приблизительные в этом плане, как бы, потому что все-таки кампания еще не началась.
Ну вот как раз, что касается конкретных цифр, ВЦИОМ в последнем опросе дает цифру в 73% явки. То есть 73% сказали, что примут участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Вы в такую высокую цифру верите?
Значит, по России возможно, но по Петербургу вот были предварительные данные где-то там на конец января, несколько как бы вот социологи, мы между собой там общались и так далее, да, цифры разные, но в принципе вот пока эта цифра где-то, скажем так, 58-60. Вот. Остальные там то ли колеют, то ли еще там что-то и так далее. Но вот примерно по Петербургу это так. И, кстати сказать, я вот тут посмотрела данные прошлых 2012 года, да, явка была 62,3%, реальная. Что любопытно, мы до этого, значит, за неделю, наверное, до того, делали опрос 1,5 человек, и заявляемая явка была 60,5, то почти сошлось. Вот как бы тут, но очень любопытно, именно явка была 62,3%, поэтому вполне возможно, что как бы для Петербурга это достаточно такая устоявшаяся явка до сих пор.
Что касается интриг и интереса к президентским выборам, вот опять смотрю данные ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян, 75% опрошенных заявляют, что им интересны предстоящие президентские выборы, а вам?
Мне интересно профессионально, прежде всего. И вообще, конечно, интересно, кто же у нас будет вообще Россию-то править, и как будет. Потому что, естественно, ну, любопытно, что, безусловно, будут смены в правительстве, будут смены какие-то там, потому что будет, ну, заявлено, пока, по-моему, программы еще точно там как бы нет, вот, но есть любопытные вещи, и поэтому, конечно, ну, когда это, безусловно, интересно. И вот у меня вот питерских сейчас нет, потому что сейчас только вот начинаются такие вот опросы уже серьезные, но и предыдущие, конечно, когда спрашиваешь, есть интерес, есть. А вот насколько это интересно по телевизору, по телевидению, это меньше, меньше. Значительный интерес проявляет прежде всего пожилое население. И у нас вот, чтобы, надо знать, в Петербурге вот такой самый у нас сильный такой электорат, который может вообще решить любые выборы и так далее, это пожилые женщины с высшим образованием. Именно они вот как бы... Во-первых, часто довольно ходят на выборы и так далее, и они, в общем, активны.
Продолжая тему интриг и интереса к выборам, я смотрю на то, как меняется на протяжении определенного времени рейтинги кандидатов. Не буду говорить только Владимира Путина, всех кандидатов. И вы знаете, там практически можно увидеть такую прямую, которая, ну, дает слишком маленькое колебание, практически незаметное. Так вот, все спокойно на всех фронтах. а рейтинги практически не меняются. И вот, например, Эмилия Слобунова жалуется в ЦИК на тему показа фильма Путина, «Путин», да, Оливера Стоуна. Это второй раз этот фильм будет показывать, четыре серии. Так у меня вот вопрос. А все, ну, естественно, эти возмущения, эти негодования, могут ли вот на эти такие устоявшиеся и спокойные, прямые как-то повлиять?
Нет.
Ну, покажут этот фильм.
Думаю, что нет. Вот, ну, потому что он глава государства, и, как бы, в общем, привычка и так далее. Думаю, что нет. Хотя интерес вот к какой-то программе его, новым какие-то занятия, он имеет место быть, и люди этого ждут. Вот. А вот на самом деле важно, как вот распределяться вот голоса его конкурентов. Потому что уже сейчас видно, что, например, так бойко начавший кампанию Грудинин, вот, например, в Петербурге начал падать. И интерес начал, и как бы он... Вот с моей точки зрения, я вот, к сожалению, пропустила вот моменты, потому что показывали выдвижение кандидата от КПРФ. Если мне не изменяет память, то конкурентом у него был Юрий Болдырев.
Угу.
Вот если бы... Он, хотя он очень, так сказать, бывший же яблочник, он оттуда, правда, давно мигрировал. Вот. Но и у него там не было, конечно, шансов из-за Явлинского, безусловно. Вот. Он бы, может быть, более активный, интереснее и, может быть, больше бы имел как бы поддержки.
А что касается Грудинина, сейчас много говорят о том, что буквально главной мишенью для средств массовой информации ставил Грудинин, Павел Грудинин, и его обвиняют, в чем только не обвиняют, и там всякие экономические вопросы,
клубника,
и заграничные
клубника, кодовое
счета,
название,
да-да-да, и прочее, прочее. А, так вот, как вам кажется, вот эта травля, которая развернулась, это ответ на рост его рейтингов, которые были?
Возможно.
И вот теперь они пошли вниз.
Возможно. Ну, во-первых, он был особо неизвестен, да, ну, нужно, конечно, у него, как выяснилось, в биографии довольно много интересных, ну, вы как журналист понимаете, что всегда что-то интересное вытаскивается, вот, у него довольно много моментов в биографии неожиданных, которые можно обыграть, вот, кстати, у нас вот сейчас на втором месте оказался Жириновский. Вечный Жириновский, я знаю, что вот... Я не могу точно вам как бы вот проценты сейчас назвать, потому что, я говорю, они как бы ходят туда-сюда, вот. Но Жириновский вдруг подпрыгнул, вот, а Грудинин упал. Поэтому
да.
Вот... А Жириновский, кстати сказать, мы там спрашивали, кого бы вы хотели посмотреть, вот, дебаты и прочее. Жириновский опережает, конечно, других. Его до сих пор смотрят с удовольствием.
Но, тем не менее, Павел Грудинин на третьем месте с небольшим отрывом от Жириновского. И, как я понимаю, что у них там такая некоторая ротация происходит.
Да.
То один выходит вперед, то другой. А
кстати, Грудинин какой-то... Когда-то он с Жириновским чуть ли не другом был.
Да,
общались,
да,
и прочее.
Это было, да. Абсолютно. А, ну, там действительно у Павла Николаевича большая биография.
Да, большие
России,
связи, большая партийная у него история.
Да, абсолютно. Так вот я к чему, что как Владимир Жириновский отстает от Владимира Путина, ну, не настолько, но тем не менее тоже значительно, отстают все остальные участники предвыборной гонки. И как вам кажется, с чем связано именно вот... Вот эта двойка. С чем связано, что именно Грудинин и Жириновский вот сильно оказываются впереди?
Это связано с партией, безусловно, момент. Потому что КПРФ всегда была там на втором-третьем месте. ЛДПР
то есть меняются лица, но партийная принадлежность остается.
Лица-то не меняется. Жириновский-то не меняется.
Ну, Жириновский нет.
А вот у Явлинского ситуация просто критическая. Именно потому что, ну, у Яблока тоже не очень, там сказать, у него низкий рейтинг. Но то, что он как бы вот, ну... полностью не дает никуда вот туда-сюда двигаться, у него действительно тоже очень небольшой рейтинг.
Про рейтинг Явлинского и Ксении Собчак. РИА Новости сообщают, что телеведущая Ксения Собчак заняла первое место, набрав больше 58% голосов россиян в антирейтинге кандидатов в президенты. На втором месте находится политик Григорий Явлинский. 16,8% опрошенных. И дальше идет уже как раз Жириновский. Как вам кажется, антирейтинг может перерасти в положительный рейтинг?
Нет.
Поменять знак?
Я это подтверждаю, потому что у нас такие же данные. У нас угу. такие же данные. Вот антирейтинг на первом месте Собчак, на втором Явлинский, ну и там еще там, так сказать, вот не помню наизусть, просто нет этой сейчас, но это совершенно точно. Антирейтинг, такой антирейтинг в рейтинг положительный никогда не переходит.
Хорошо, а что касается альтернативы, мы вот сказали, что альтернатива для КПРФ была, да, там.
Да, вот
была.
Я считаю,
а что касается яблока, как вы считаете?
Яблоко, а вы знаете, он настолько вот как бы заполонил собой, я не знаю. Я не знаю, кто бы там мог. Хотя, в принципе, там есть достаточно, есть молодые люди, их можно было раскрутить и так далее, и так далее. Тем более с позиции социал-демократии и так далее. Это можно было сделать. Недаром я знаю, что вот внутри у нас тоже, в Петербурге, например, там как бы с Явлинским некоторые наши представители, они уже с Явлинским вовсе не в таких уж хороших. Именно потому что, ну, нельзя так долго... Вот, находиться. Вот. Тем более, что я говорю, может быть, нужно было Болдырева, вот, потому что у него есть перспективы, как бы он, я просто очень хорошо помню, как он переиграл у нас Ходырева на первых выборах там вот, в Думу, по-моему, да, там очень активно, очень быстро, никто это не думал, это было интересно. И потом я его помню вот на выборах, когда губернатора выбирали в 96-м году. Это было интересно. Он как бы, он адекватен, он в своем имидже, он же ФАС долго возглавлял, он адекватен.
Татьяна Захаровна, спасибо большое, мы продолжим с интересом смотреть за выборами. Татьяна Протасенко, социолог, старший научный сотрудник Социологического института РАН. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».